Самая страшная книга. 2026. Текст читает Дементьев Илья. Оксана Ветловская. Везде живут люди.
Извините, вас, кажется, Олегом зовут. Простите за беспокойство.
Девушка, подсевшая в университетской столовой, была маленькая, худенькая, с бескровным личиком. И голос у незнакомки оказался под стать. Такой слабый, будто при каждом слове ее душили две огромные невидимые ладони. Олегом Викторовичем машинально поправил Олег и подумал. Какая зачуханная. И тут же устыдился своей неприязни. Такие вот предобморочные мордашки бывают у некоторых ответственных студенток во время сессии. Хотя девушка не была студенткой, иначе сразу обратилась бы по имени-отчеству. Олега напрягали собеседники, которые сходу принимались извиняться непонятно за что. И он не любил ни ухоженных, ни привлекательных девушек. Таких хотелось демонстративно игнорировать. И, наконец, ему крайне не нравились собственные эмоции в отношении подобных людей. А потому он натянул профессионально располагающую улыбку, натренировался за 2 года преподавания, отложил в сторону смартфон и сказал: «Я вас слушаю». Девушка открыла папку, зашуршала глянцевыми листовками, путаясь в них слабыми пальчиками.
«Олег Викторович, быть может, вы хотели бы стать волонтером? Я представляю благотворительный фонд».
«Рекрутинг уровня бог», — ядовито подумал Олег и сразу мысленно себя одернул. «Девчонка ведь старается. Делает, что может и как может, но сразу захотелось встать и уйти». Волонтеры Олега тоже напрягали. Сразу вспомнилось, как 2 с лишним года назад, надолго оставшись без работы, он шел в продуктовый магазин с последними 200 рублями на карточке. У входа стояла крупная, краснородая волонтерша с прозрачной пластиковой коробкой на животе. Внутри коробки болталось несколько мелких купюр, снаружи была приклеена фотография лысенького ребенка, судя по всему, серьезно больного. Волонтерша нагло перегородила Олегу дорогу.
«Здравствуйте, вы поможете?»
«Чем?» — дернулся Олег. Изображение несчастного ребенка настойчиво взывало к совести. С совестью у Олега давно были напряженные отношения.
«Деньгами».
«Извините, как же он ненавидел это слово. У меня нет денег».
«Что, даже рубля нет?»
— взъелась волонтерша. Олег с каменным лицом постарался проскользнуть мимо, впрочем, слово «проскользнуть» никак не подходило к его росту и развороту плеч, а волонтерша заткнула дверной проем, как пробка.
«Небось, на одни только баки свои в парикмахерской косарь тратит, а для больного ребенка и рубля найти не может», — громогласно объявила волонтерша, и какая-то бабка с пакетами, возникшая за ее спиной, принялась поддакивать.
«Пропустите уже, пожалуйста», — сквозь зубы произнес Олег, стараясь протиснуться в дверь.
«Он еще и толкается!»
Узкие свои бакенбарды Олег сам навострился подравнивать перед зеркалом. А денег у него тогда и впрямь было, только себе на еду. Но ощущение от того случая осталось примерское. Будто его поймали на воровстве мелочи из этой злосчастной коробки для сбора пожертвований. «У меня нет времени на волонтерство. И никаких тошнотных, извините». Олег постарался допить чай в 3 больших глотка, но на последнем поперхнулся. Девушка сидела и терпеливо ждала, пока собеседник прокашляется. Олег снова постарался задавить раздражение и поспешил подняться.
«Подождите!»
— девушка подалась вперед.
«Я ведь вижу, что вам это действительно нужно!»
Бледные пальчики сделали невнятный жест в сторону его смартфона, который так и лежал со включенным экраном. Изображение на экране выдавало Олега с головой. Там был открыт крупный сайт, куда стекались объявления от разнообразных фондов, приютов и прочих благотворительных организаций. «Воспитанники детдома будут рады вашим подаркам. Анечка живет в больнице, поможем ей вернуться к нормальной жизни. У приюта огромный долг, не проходите мимо. У маркиза нет задней лапки, помогите». И прочее в таком же духе. Олег торопливо погасил экран, его аж перекосило. Незнакомка залезла в личное. Никому не должно было быть дела, ни малейшего собачьего дела до того, почему он каждый месяц выделяет из заработка определенную сумму, чтобы в свободную минуту сидеть и переводить деньги по этим объявлениям, выбирая самых, как ему казалось, обделенных вниманием и нуждающихся. «Вы специально подсматривали?» — не сдержался Олег.
«Нет, конечно нет. Извините»,
— испуганно залопотала девушка.
«На вашей кафедре сказали, что вы занимаетесь благотворительностью».
Объяснение было убедительным. Кафедральные тетки-проныры, составлявшие костяк преподавательского коллектива, знали все. Какой цены шубу декан купил своей очередной жене, какая из аспиранток в кого влюблена и так далее. Видать, подсмотрели и то, на каких именно сайтах любит зависать новый молодой преподаватель.
«Вы все-таки подумайте...»
Девушка осторожно подвинула к нему листовку.
«Помогая другим, мы помогаем прежде всего самим себе».
Последняя фраза настолько обескураживающе совпадала с собственными мыслями Олега, что он не придумал ответа и взял из вежливости листовку. Пробормотал что-то вроде «извините, до свидания», девушка ушла. Олег повертел листовку в руках, хотел было бросить в мусорную корзину, но, присмотревшись, передумал. На удивление, стильный дизайн и качественная печать, никак не вязавшаяся с затрапезным видом рекрутерши. На бархатно-черном фоне тускло-желтые окна далеких домов, затерянных во тьме. Поверх — яркие, как череда фонарей, строки. Благотворительный фонд «Везде живут люди». Накормим тех, кто нуждается, помогая другим, помогаем себе. QR-коды, ссылки на сайты, соцсети — все как полагается. Олег сложил листовку пополам и сунул в карман. Пригодится хотя бы для того, чтобы на примере показать студентам работу с цветом в полиграфии. Интересно, сайт у этого фонда также хорошо упакован в плане визуального решения? До начала пары оставалось еще 10 минут, и Олег открыл на смартфоне ссылку из листовки. Тот же черный фон с тускло-желтыми окошками. Фотоотчеты о проделанных добрых делах. Снимки исключительно черно-белые, контрастные. Мрачно-тревожная гамма смотрелась странновато для благотворительного фонда. Больше подошла бы для сайта какого-нибудь мемориального комплекса. Палец ткнул в первую же фотоподборку. «Помощь малоимущим. Может, им денег перевести?» — подумал Олег. Он не считал себя ни сострадательным, ни даже просто добрым человеком. Денежная помощь всяким приютам, больным Анечкам и безлапым маркизам была своего рода индульгенцией на самоуважение. Причину он не рассказывал никогда и никому. Ни психологу, на несколько сеансов которому однажды пришел скорее из любопытства, не лучшие своих девушек, так мечтавшие о детях, с которой в конце концов расстался после мучительного признания. «Знаешь, мне кажется, я могу ударить ребенка. Сильно. Очень. Особенно если натворит что-то серьезное». Все остальное, стоявшее за этой фразой, Олег просто побоялся рассказывать. Ведь вполне возможно, то, что он когда-то сделал, не имело срока давности даже в чисто уголовном смысле. «Я сам был ребенком». 12-летним лбом. А даже если и 5-летним, детям все прощаемо. Дети не чувствуют берегов, у них еще не созрела психика и не полностью сформировались мозговые структуры. Может, человек по натуре своей вообще не чувствует берегов. И дело не в мозговых структурах. Ребенок — это человек, не обтесанный социальными нормами, только и всего. Но ведь бывают же и добрые дети. Олег поморщился. Подобный внутренний диалог он периодически вел сам с собой годами. Бессмысленно и безрезультатно заткнуть нескончаемый спор с собой о себе как раз и помогали денежные переводы. Благотворительность — это ведь самая человечная правда. Совсем ненадолго. Палец продолжал машинально скроллить фотографии. Плохонько одетые дети, удручающие нищие интерьеры каких-то запущенных квартир. Олег собирался уже смахнуть сайт с экрана, но тут взгляд зацепился за очередную фотографию. За что-то очень знакомое на ней. Комната в хрущевке. Слишком большой для стены ковер, загнутый углом, перебравшийся на соседнюю стену, будто что-то живое и растительное. Череда громоздких хрустальных ваз с сухоцветами на низком шкафу. Книги и иконы за стеклом. Множество кошек, сидящих на полу и на подранной мебели. Диван, два кресла и большой бумажный замок на подоконнике, склеенный из белоснежного ватмана. Наверняка по всей стране до сих пор можно было найти сотни похожих комнат в хрущевках вот с таким же, загнутым ковром, такой же мебелью, советскими вазами и сухоцветами и даже в комплекте с целой стаей кошек. Но едва ли где-то еще мог существовать в точности такой же бумажный замок. «Да откуда они это взяли?» Олег редко чувствовал себя по-настоящему плохо. Но вот сейчас был как раз тот случай. У него даже ноги ослабели, а ведь пора было идти на пару, рассказывать студентам о тонкостях теории цвета. «Откуда? Это ж что же получается? В той квартире кто-то еще остался?» Он ткнул в раздел «Контакты». Офис благотворительного фонда не так уж далеко, на полпути между домом и университетом. Может, сходить, выяснить? Да что выяснить-то? Хотя бы, кто там еще жив, живет. И передать денег. Анонимно. Заткнуть совесть. Именно. Может, она наконец-то заткнется, раз меня тот случай все еще грызет, значит, я хотя бы не урод. Не изверг, да, по которому в свое время колония плакала. Более-менее нормальный человек. Даже совсем ребенком Олег, кажется, никогда не был добрым и сострадательным. Не горевал над участью матери Бэмби, опасливо обходил стороной сломавших крыло стрижей, трепыхавшихся на асфальте, и не кормил колбасой дворового пса. Но не был он и злым. Никогда не отрывал лапки жукам и не мучил животных. Рос крупным, красивым мальчиком, хорошо учился. Дома его ждали мама и младшая сестра, которой он совсем не интересовался, но и не обижал ее. А еще был хорошо зарабатывающий отчим, которого Олег звал папой и от которого получал подарки. Просторная квартира в новостройке, своя комната. Правда, не было в квартире ни домашних животных, даже каких-нибудь простеньких рыбок в аквариуме, ни растений. Однако Олег искренне не понимал, зачем людям все это нужно. Мама про такое говорила, лишние хлопоты. Олег был с ней согласен. А еще Олег рос любопытным. Во втором классе появилась новая девочка, Тоня Быковская. Она была самой обычной, не хуже прочих, гладкая, русая каре, опрятное платье, заколки, бантики. Однажды Олег увидел, как после физкультуры мальчишки окружили новенькую под лестницей, стали толкать ее и кричать «Бык, бык, корова!». Каждая попытка девочки вырваться сопровождалась хохотом. Олег остановился и стал смотреть. Зрелище было довольно противным, но интересным. Все равно, что снимать корочку на поджившей царапине. Скоро внимание мучителя переключилось на него. Кто-то крикнул Олегу. «Эй, а ты чего пялишься?» Прозвучало угрожающе. Олег немного испугался, его самого никогда не задирали, тем более не били, и не придумал ничего лучше, кроме, как сказать, «Да вот смотрю и жду, когда она замычит». Его слова вызвали взрыв энтузиазма. «Точно, пусть мычит! Мычи, бык-бык! Тогда отпустим, ну давай, му!» Олег ощутил тогда что-то вроде гордости. Он выдал идею, которая всех зажгла. Правда, мычать Тоня отказалась. Начала плакать, но ребята кругом с удовольствием мычали на разные лады и отпустили ее только когда прозвенел звонок. Кто-то по-свойски хлопнул Олега по плечу. Наверное, тогда все и началось. Оказалось, у Олега хорошо работала фантазия на такие вещи. Он всегда вовремя оказывался рядом и предлагал самые изысканные идеи, которые радостно подхватывали мучители. Это он написал «На всех Тониных учебниках корова дойная». А еще украл в раздевалке и проткнул карандашами Тонину розовую шапку так, что получилось подобие вымени. И придумывал много чего еще. В конце учебного года Тоня ушла из школы. После Тони была череда других ребят, например, еще одна новенькая, Снежана, с какой-то сыпью на лице и руках. Про эту девочку Олег пустил слух, будто она больна неизлечимой заразной болезнью, поэтому даже до ее вещей дотрагиваться опасно, можно заполучить инфекцию. Жестокую шутку подхватил весь класс, и новенькую демонстративно избегали, запирали в туалете. При выдаче тетради дежурный брал ее тетрадку двумя пальцами, швырял Снежане в лицо, а после уроков ее обязательно ждала дезинфекция, закидывание снежками, снег к снегу. Снежанна не продержалась в школе и года. Вылить в чей-то рюкзак банку клея ПВА, прилепить на спину бумажку с обидным прозвищем, втереть жвачку в чью-то густую косу, узнать номер девочки, которой родители купили мобильник, а после написать этот номер на нескольких похабных объявлениях типа «от сосу за сотку» и расклеить на столбах в ближайших кварталах. Всю эту пакость Олег никогда не делал сам. Другие делали, по его указке, и попадало, если что, тоже другим. Олег всегда оставался вроде как в стороне, но обладал негласной властью. Это чувство, наряду с безнаказанностью, ему нравилось. Слегка тошнотворно, но приятно, словно в одиночку слопал все конфеты из тумбочки на кухне. Учителя обычно не обращали внимания, да и, кажется, вовсе не подозревали Олега в причастности к самым скандальным и жестоким шалостям. Только однажды его раскрыл молодой математик, пришедший учительствовать сразу после вуза, еще не столь давно сам бывший школьником, наблюдательный и не успевший зачерстветь. Он заметил, как Олег науськивает главного силача класса натолкать земли цветочных горшков за шиворот одному из изгоев. После урока подозвал к себе и спросил прямо и просто. «Олег, зачем ты это делаешь?» Олег молчал, глядя в сторону. «Тебя обижают дома? Или где-то еще, вне школы?»
«Нет».
«Тогда почему ты так любишь мучить других?»
«Не знаю»,
— со всей честностью ответил Олег. «Потому что я был безмозглый говнюк», — ответил бы взрослый Олег Викторович, которого лупить ремнем надо было, хотя все равно бы не помогло. Математик, увы, скоро уволился, зато в класс пришел Нафаня. Мальчик с редким старинным именем Натан. Натан Ионов. Звучало солидно и даже по-библейски, сказал бы взрослый Олег Викторович, а для 12-летнего Олега это звучало попросту стрёмно. Хотя ни к чему, кроме имени новичка, Олег прицепиться поначалу не мог. Да еще вот раздражала манера нового одноклассника говорить «извините», кстати и не кстати. Вообще же Натан казался спокойным и отстраненным. На обидные выкрики не реагировал, а если его толкали, молча отходил в сторону. И может, все бы обошлось, если бы однажды вечером Олег не пошел вместе с мамой забирать младшую сестру из гостей, та после уроков пошла к однокласснице. Старая пятиэтажка рядом со школой, сумрачный узкий грязноватый подъезд. От площадки к площадке накатывали густые запахи щей, жареной картошки, прогорклых тряпок и кошачьей мочи.
«Мам, почему здесь так пахнет?» — поморщился Олег. «Ну вот такой дом, что поделать?» — вздохнула мама.
Место ей тоже явно не пришлось по душе, но воспитывать детей в презрении к чужому материальному неблагополучию она не хотела. И произнесла слова, которые Олег еще тогда запомнил.
«Везде живут люди. По-всякому».
Дверь открыла худенькая женщина с нервными, дрожащими руками. Она разговорилась с мамой насчет каких-то школьных дел, а Олега пока отправили в залу есть пирожки. Их ему подкладывали две здешние бабушки. Просто бабушка и глубокая старушка, которую первая бабушка звала мамой. Олег жевал и глядел по сторонам. Огромный черно-красный ковер, распластавшийся по стене и загибающийся к окну так, будто он буйно рос сам по себе, подобно дикому винограду. Низкие шкафы с уймой старых книг и обшитых тусклым металлом, словно бронированных, как танки, икон за стеклом. Хрустальные вазы с пыльными сухоцветами в ореолах кошачьей шерсти, сияющие в свете старомодные люстры тарелки. Множество кошек, дремлющих на диване и на креслах, или сигающих на подоконник. А на подоконнике большой бумажный макет, две башни и часть крепостной стены. Кошки макет уважительно обходили, будто понимали, что нельзя портить такую красоту. В дверном проеме показался мальчишка, ровесник в куцей футболке и розовых девчоночьих трико, вроде колготок. Олегу в глаза бросились толстая красная нить, повязанная на запястье, а еще большой серебряный крест на черном шнурке и что-то вроде глиняной иконки на шее. И только потом он сообразил, что мальчишка-то знакомый. Его новый одноклассник Натан Ионов. Натан, очевидно, тоже не сразу узнал его, потому что зашел в комнату свободно, спокойно, расслабленно. Потом, уставившись на Олега, как-то съежился, словно захотел спрятаться. Или хотя бы прикрыть чем-то свою нелепую одежку, нитку, ладанку и крестик, в школе спрятанные под свитером или водолазкой с высоким воротом и длинными рукавами. Он понимал, что Олег ему совсем не друг, и, возможно, догадывался, что тогдашний Олег вряд ли вообще сумел бы стать кому-то другом.
«Привет»,
— сказал Олег, чувствуя огромную неловкость, и чтобы как-то ее заглушить, спросил.
«Твой замок?»
«Привет»,
— очень спокойно ответил Натан.
«Мой».
Очень скоро мама поручила Олегу регулярно забирать младшую сестру из гостей, а та ходила в гости к семье Ионовых будто на продленку. В двух шагах от школы, и девочки вместе делали уроки, очень удобно. Поначалу Натан старался дома не попадаться Олегу на глаза, а в школе они оба делали вид, что едва знакомы друг с другом. Но однажды Олег увидел, как Натан пытается вырезать канцелярским ножом витражи для часовни внутри замка. У него никак не получалось. А Олег хорошо рисовал, и что-то дернуло предложить помощь. Обычно он вообще никому не помогал, даже сестре с пуговицами или шнурками. Так между Олегом и Натаном постепенно завязалось что-то вроде дружбы. Совершенно не похожие на покровительственно-приятельские отношения с гвардией, с тайкой мальчишек, которые всегда готовы были подхватить Олеговы хулиганские выдумки.